стихии природы или немного о духах природы. В тонком мире, как и на Земле, обитает огромное количество различных существ, которые могут быть также не похожи друг на друга и также далеки по развитию, как, допустим, в земном мире отличается бактерия или амеба от высшего животного, тем более от человека. Все население тонкого мира можно разделить на три класса. К ним относятся существа, сущности, которые не были людьми и не будут ими, которые будут людьми или уже были людьми. Какое представление мы можем получить об этих классах? Разумеется, очень относительное. Казалось бы, у человечества довольно большой арсенал средств выражения. Масса слов, из которых можно сложить и научные формулировки, и поэтические метафоры. Есть символические знаки и числа, музыкальные звуки и краски, пластика движений, тела и так далее. И тем не менее, в этом огромном земном арсенале средств выражения нет ничего, что дало бы нам точное представление о своеобразии и образе жизни обитателей тонкого мира, тем более тех, чье естество отличается от всего, что известно человеку на физической земле. Чтобы представить это бессилие, попробуйте описать словами или передать чем угодно человеку слепому от рождения, как выглядит, например, красный цвет, чтобы он смог в точности представить его. Или описать словами запах своего любимого цветка или духов, незнакомый вашему собеседнику, но чтобы он ощутил его. А ведь цвет, как и запах, хотя они и присутствуют в физическом мире, все же по своей природе, как и присутствующие в физическом человеке чувства и мысли, одни из атрибутов тонкого мира. Именно поэтому при получении знаний о мирах надземных и о жизни в них нас будет мучить огромное количество вопросов, на которые мы найдем ответы только со временем и только сами, в глубине своего тонкого естества. И то, что там найдем, увы, не сможем передать даже самому близкому человеку. По той же причине, из-за невозможности передать земными чувствами точное знание о неземных мирах. Великие учителя Земли и Солнечной системы, прежде всего используя закон аналогии, надеются ввести в наше сознание новые представления. Однажды Иисус предложил ученикам переправиться через море в страну Гадаринскую, и они, отчалив на нескольких лодках, отправились в плавание. Иисус прилег на корме и уснул. Но тут поднялась большая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Такое мог сделать лишь владыка стихий. Чтобы хотя бы в общих чертах понять, что описанное укрощение воздушной и водной стихии не сказка, не метафора, не выдумка, и что это реальность, и повелевать стихиями возможно, то нам придется познакомиться с классом астральных существ, называемых естественными элементалами или духами стихий. В отличие от искусственных элементалов, производимых человеком в виде мыслеобразов, естественные элементалы – это духи природы. Это есть сама природа. Их еще называют духами стихий. И это есть сами стихии. Нам придется многое разрушить в своих представлениях о природе и многое построить в сознании на новой почве, чтобы понять, что трава, деревья, цветы, плоды – Все это не просто живая природа. Это сообщество множества существ. Камень, металл, почва, придорожная пыль, вода, облака, снежинки, воздух, огонь. Все это одушевленная часть природы. Это также сообщество существ, с которыми человек может взаимодействовать. Великий учитель Иисус сделал лишь одно движение – встал ото сна. Он сказал ветру и морю одно лишь слово «умолкни», чтобы понять, что же произошло в результате одного лишь слова, произнесенного Христом и оказавшему такое фантастическое влияние на разбушевавшуюся стихию. Мы должны узнать, что же это такое стихии природы, с какими силами, с какими существами вступил в контакт Иисус и заставил их повиноваться себе, будто это было не разбушевавшееся море и не сильный ураган. Мгновенное спокойствие в природе установилось по одному лишь краткому повелению космического учителя, без всяких приготовлений, без всяких медитаций, без молитв, мантр, без таинственных заклинаний, без вхождения в тот или иной транс, без жертвоприношений. И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Так кто же сей, и в чем могущество его слова?» Иисус предстает в этом эпизоде как великий создатель природы, владеющий не только высшими психическими силами собственного организма, но и управляющий природными силами. Будет хорошо, если мы прежде всего попытаемся вместить в своем сознании следующее положение сокровенной науки. Только тот, кто полностью подчинил своей воле собственную внутреннюю природу, то есть полностью отверг рабство животному началу в себе, тот, кто смог полностью овладеть стихиями внутри себя, в собственном микрокосме, только тот способен подчинять своей воле и силы внешней природы, то есть управлять стихиями. Все, что вне, будет так же легко подчиняться воле такого мастера природы, как уже легко подчиняется ему все, что уже существует внутри него. Каждая мысль строит жилище для пространственной сущности, именуемой элементалом. Вселяясь в мыслеформу, бесформенный природный элементал как бы вливается в нее, принимая форму своего жилища, повторяя все ее движения. Элементал облекается в человеческую мысль, и в результате этого появляется самостоятельная, сложная, тонкая сущность. Если человек полностью овладел своей мыслью, если полностью подчинил своей воле мышление, значит, он может повелевать и любым элементалом, ведь тот находится внутри его мысли и повторяет все, что в нее вложил человек. Но если человек не владеет своей мыслью в совершенстве и пытается войти в контакт с духами природы, то он немедленно станет жертвой элементалов. Если мы прочтем о чудесах или окажемся сами их свидетелями, например, вызывание дождя или его прекращение, укрощение ураганов на суше и на море, поднятие на воздух, левитация, перемещение тяжелых предметов, а также живых существ без приспособлений и без физических усилий, психокинез, мгновенного исчезновения предметов и такого же чудесного их появления и тому подобное, то в таком случае мы будем иметь в виду, что причина таких явлений может быть совершенно различной. Все зависит от того, кто именно творит такие чудеса – человек от света или от тьмы. Но вернемся к закону аналогии и начнем с рассказа о жизни одноклеточных. Многих интересует история жизни динозавров, огромных животных, когда-то очень давно населявших Землю, и потом вдруг непонятно как вымерших. Но совсем мало тех, кого занимал бы вопрос, как живут одни из самых маленьких земных существ, чей организм состоит всего лишь из одной единственной клетки, и которых едва можно рассмотреть обычным зрением. А ведь об этих существах современная наука может рассказать куда больше, чем об вымерших гигантах. Но чем больше ученые всматриваются в жизнь таких существ, тем более появляются тайн, объяснить которые совершенно невозможно общепринятыми узкоматериалистическими формулировками. Ученые могут рассказать нам удивительную, похожую на сказку, историю жизни самого, казалось бы, примитивнейшего существа из отряда простейших, имеющего вид прозрачной капельки цитоплазмы, едва перемещающейся по дну водоема или во влажной лесной почве. Ни лапок, ни глаз, ни ушей, ни хвоста эта живая капелька размером не более полумиллиметра не имеет, а питается тем, что еще меньше ее – бактериями. Имя этого существа клетки – амеба. Как же математически выверена жизнь примитивного амебного сообщества? Как слаженно выполняют эти одноклеточные, конечно же, безмозглые животные сложнейшие действия? Как велика их воля к самосохранению, к жизни? Обычная популяция амеб состоит из многих тысяч отдельных особей. Но до чего же сильно развито у них чувство коллективизма, чувство единого организма? Стоит только в каком-либо участке водоема иссякнуть пищевым запасом, как голодающие амебы немедленно выделяют химическое вещество, которое разносит сос по всему водоему. И вот вскоре к некоему единому центру начинает двигаться огромное число амеб, примерно 40-60 тысяч, сытых и благополучных. Оказывается, амебы знают, что в одиночку выжить в этой ситуации невозможно, а чувство голода можно перераспределить, если голодным и сытым объединиться в один организм. И вот многие тысячи амеб срастаются в единое тело. Ученых удивляют, что амебы, не имеющие органа памяти, каким-то образом запоминают очередность своего прибытия к центру образования общего тела. Но, пожалуй, еще более загадочное состоит в том, что эта очередность связана с той ролью, которую прибывшая амеба будет играть в общем организме. Здесь мы имеем дело со строительством общего организма из существ, прибывших из внешней среды. Причем каждое существо клетка совершенно точно знает, какую роль будет играть в общем теле. Человеческое тело строится так же. Как оказалось, первыми к месту общего сбора приходят те амебы, которые будут составлять главную часть организма, его голову, мозговой центр. Но первыми устремляются на помощь более сознательные существа, более развитые. А как же иначе понять, что именно они из многотысячного племени первыми сообразили, что случилась беда? И они, только они знают, что следует предпринимать. А разве в человеческом сообществе случается по-другому? А разве в космосе бывает по-другому? Может быть, кое-кому покажется очень странным, как применен здесь всемирный закон аналогии. Но все же попробуем разобраться. Сокровенное учение говорит, что великая жизнь в космосе держится на законе взаимопомощи, на законе жертвы высшего низшему. Высшие разумы – это более развитые существа. Во имя сохранения и развития низшего разума приходят ему на помощь в определенные критические периоды эволюции. Более 18 миллионов лет назад семь высших сущностей с более высокой развитой планеты Солнечной системы пришли на помощь бессознательному человечеству, чтобы помочь ему выбраться из тьмы бессознательности. Частица их естества, которую потом люди совершенно справедливо назвали «божьей искрой», внедренная в организмы наиболее развитых, но все же еще пока животных людей, способствовала пробуждению разума и самосознания человека. Из животноподобного он стал разумным и с этого мгновения сделал первый самостоятельный шаг по дороге богов, направившись от смерти к бессмертию. Как вверху, так и внизу, говорит закон аналогии, данный в древности Гермесом. И на примере простейших одноклеточных, бессознательных существ мы видим действие вечной мудрости всепроникающего универсального космического закона жизни. Даже на самых низших ступенях бессознательной земной жизни отражаются сокровенные законы бытия. Высшее всегда и везде идет на помощь низшему. Но продолжим наблюдение за образованием коллективного тела амебного сообщества. Как же ученым удалось доказать, что амебы, первыми откликнувшиеся на призыв своих собратьев, знают о своей главенствующей роли в будущем организме? Исследователи вытаскивали первопришедших из головы и перемещали их в хвост и к тем, кто пришел последним. Но перемещенные амебы всегда снова возвращались в голову и продолжали руководить процессами построения тела, а затем и его жизнедеятельностью. Как оказалось, соединившись, амебное племя способно выжить, даже если оно умрет с голода. Многократно выросшее коллективное тело – настоящий колхоз, и, передвигаясь по дну водоема, гораздо быстрее отыскивает плодородные участки. И главное, амебный колхоз распределяет питательные вещества на всех. Но если вождь племени, голова общего организма, вдруг почувствует приближение глобальной катастрофы, допустим, высыхание водоема, то он принимает решение, чем-то очень напоминающее то, которое предпринял Ной, получив предупреждение Бога о надвигающемся всемирном потопе. Как только головные амебы получают сигнал о неотвратимой катастрофе, они, как Ной, тут же начинают строить свой спасительный ковчег. Но этот ковчег скорее напоминает не водный корабль, а космический, где, совершая длительный перелет, космонавты погружаются в глубокий сон, анабиоз, при котором все жизненные процессы невероятно замедляются. Корабль амеб и в самом деле напоминает своеобразной конструкции ракету на стартовой площадке с круглой капсулой жилого отсека наверху. Конструкция строится из живых амебных тел, но она устойчива, монолитна и безупречна с точки зрения архитектуры. На устойчивом дискообразном основании, сложенном из тел самых неразвитых амеб, тех, кто пришли последними, возводится высокая башня, наподобие стебля растения, которую венчает, словно маковая головка, капсула, где будут помещены наиболее жизнестойкие, наиболее развитые амебы. Им предстоит пережить своих соплеменников, войти в состояние анабиоза, уснуть и затем когда-нибудь проснуться и продолжить жизнь колонии на новом месте, став праотцами всех будущих поколений. Конечно же, и дискообразное основание, и стебель погибнут. Тысячи слаборазвитых амеб погибнут безвозвратно. Как видим, эволюционный отбор чрезвычайно суров. Но разве в том, что для продолжения жизни в будущем отбираются только самые развитые особи, не заключена великая целесообразность жизни? Разве обычный земной селекционер поступает не точно так же? Неужели в отношении человечества Господу Богу пришла бы в голову мысль уничтожить перед вселенским потопом более развитых людей, а спасти жизнь менее развитым, или же просто каждого, кто под руку попадется? Если бы такое было, то при таком непродуманном подходе эволюция постоянно бы пробуксовывала, и жизнь в космосе не прогрессировала или совершенствовалась бы чрезвычайно медленно. Каждому ясно, что библейский Ной, даже построив корабль во много раз больший, все равно не смог бы взять с собой не то что все человечество, но даже всех своих соплеменников. На ковчеге спасалась только горстка лучших людей, человеческие семена, духовно-генетическая основа новой, более развитой расы. Конечно же, библейский миф о Ное и ковчеге может быть воспринят только как аллегория, и она достаточно убедительно разъяснена Еленой Петровной Блаватской в «Тайной доктрине». Но вернемся к нашим амебам. Приготавливаясь к анабиозу, наиболее развитые особи обезвоживают себя, затормаживают метаболизм, то есть обмен веществ, и ложатся в надежный скафандр, то есть окружают себя плотной, надежной оболочкой и засыпают. В этом состоянии мы видим как бы обратный эволюционный процесс. Амебы, животные, фактически превратились в споры растений. Спустя какое-то время маковая головка, возвышавшаяся над бывшим прудом или над болотной лужей, ставшей бесплотной, безжизненной пустыней, обветшает и пересохнет под воздействием солнца. И однажды корабль, начиненный спорами, лопнет, и ветер разнесет амеб во все стороны. Где-нибудь да найдется какой-нибудь благодатный водоем или лесочек. Микроскопической амебной споре много не нужно. Как только коснется оболочки влага, жизнь тут же проснется. А уж проснувшаяся амеба сумеет быстро превратиться в целое племя. Ведь эти одноклеточные дают потомство каждые 3-4 часа. Кто? По какому плану? По каким абсолютно выверенным и автоматически действующим программам строят тела таких крошечных существ по имени амебы? Кто так мудро организует их жизнь? Организм одноклеточных амеб строят астральные существа. Это делают те же невидимые глазу строители, которые из крохотного яйца, отложенного бабочкой, строят вначале тело гусеницы, а затем в замкнутом объеме тела куколки сотворяют из ее разложившегося тела прекрасную легкокрылую бабочку. Без чертежей и расчетов, и тем не менее исключительно точно, в совершенно немыслимых для человека условиях эти таинственные крохотные строители создают очень сложную, совершенную и живую летательную машину. Они обладают совершенно непостижимыми для человека-авиастроителя способностями. Строить надежнейшие крылья бабочки, а также цветы, листья и так далее, не в расправленном, а в смятом состоянии. Чтобы ощутить отличие способностей рукотворчества земного человека от творчества этих странных строителей, нам достаточно попробовать прострочить на швейной машинке смятый листок бумаги или ткани, не расправляя их, чтобы затем, расправив, получить на разглаженной ткани или бумаге совершенно ровную, без единой защипки строчку. Можно также, заперев человека в комнате размеров в 4 квадратных метра, дать ему спрессованное крыло современного авиалайнера, молоток, наковальню и другие инструменты и предложить ему в этом помещении расправить крыло самолета. Но ведь те же странные строители строят и человеческое тело. И может оно тоже строится в смятом состоянии, как бабочка в оболочке, оставшейся от куколки. Наблюдая жизнь живой природы, а ведь ни живой природы нет, Наиболее прогрессивные ученые уже допускают возможность существования в пространстве не биологических и не физических образцов, по которым строятся физические клетки, образующие различные организмы. Другими словами, ученые уже в XX веке допускали существование того, что в современной науке именуется астральным клише. Применительно к человеку оно называется астропсихическим зародышем. Но ведь эти невидимые прообразы – не биологические, не физические образцы. Кто-то или что-то должен еще материализовать, превратить из невидимых прообразов в видимые, физические, биологические формы земной жизни. Генетика до конца XX века была уверена, что единственным носителем информации является нить ДНК. Однако любая попытка представить себе механизм записи информации, а затем последующий процесс ее расшифровки наталкивается на такие трудности биологического и информационного характера, что они делают генный способ передачи информации невозможным. Что же это за таинственные строители, которые делают не физическое физическим, не биологическое биологическим, невидимое видимым? И что же это за элементы, из которых можно строить существо из одной единственной клетки, но которое все же будет знать, как вести себя в различных, в том числе и экстремальных ситуациях? Причем вести себя в высшей степени благоразумно. Этого не скажешь о земном человечестве конца темной эпохи, изуродовавшем собственную планету и зависшем на сучке, который потрескивает над пропастью. Что же это за невидимые силы, способные в крохотном замкнутом объеме сотворить из кашицы клеток, которые в прошлом были прожорливой мохнатой гусеницей, прекрасную бабочку, крылья которой, к тому же, приходится мастерить в условиях, совершенно невозможных для самого лучшего человеческого архимастера? Каждый верующий в любого Бога скажет, что это выше человеческого понимания. Так как все это претворение божественного плана? Все это, мол, делает всемогущий Господь Бог. Вполне можно согласиться с таким заключением, если воспринимать Бога не как человекоподобную, антропоморфную сущность, а как творческий принцип беспредельности, разлитый повсюду в природе, пропитывающий каждую звезду, каждую травинку, каждую клетку, каждый атом. Именно поэтому каждая былинка может передать скрижаль завета, как сказано в огненной йоге. Все живет во Вселенной, и все имеет сознание. Только не нужно отождествлять его с сознанием человеческим. Сколько форм жизни, столько состояний единого сознания. Это мудрость древней науки космических махатм, великих учителей Солнечной системы. Но что это за форма жизни? Все ли они известны человеку? Нет. Известны, но только физические, только видимые, только ему подобные. Пусть это будет даже амеба. Но все же это земная амеба, и ее поведение можно описать аналогами, понятными человеку. В школах детей учат, что наша планета и ее природа сложены из элементов таблицы Менделеева. Океаны, моря, реки, атмосфера, горы, почва, леса, травы, цветы, плоды, животные, физическое тело человека – все это сложное сочетание различных элементов таблицы Менделеева. Элементов, которые могут быть в разных агрегатных состояниях – твердом, жидком, газообразном и плазменном. Наука Запада в конце XX века стала уже отказываться проводить резкую границу между живой и неживой природой. Была обнаружена пульсация даже в камне, что означает, что камень тоже живой. А вирус оказался не только самым маленьким существом из всех живых существ, известных науке минувшего тысячелетия, что не помешало ему завоевать себе славу чрезвычайно активного и хищного животного, более опасного для человека, чем самые крупные хищники. Вирус оказывается зверюшкой только тогда, когда попадает в определенную среду, в живую клетку. Если не попадет, он камень, кристалл. Именно то, что до недавнего времени наука называла неживой природой. Но ведь и анабиозная амеба не амеба, а спора, растение, пока не попадет во влажную среду. Но если продолжать использовать закон аналогии, то мы можем сказать, если внутри каждого физического человека живет еще 6 невидимых нефизических человеков, как и внутри каждого физического элемента должно быть еще 6 нефизических элементов. И хотя, быть может, узкоматериалистическая наука Запада с этим пока еще не согласится, но тем не менее это так. Все сущее семерично, в том числе и все царства природы. Мы вполне можем задать себе вопрос. Может быть, именно они, эти невидимые элементы, и являются теми живыми субтильными, то есть тонкими существами, которые умеют строить бесчисленные формы жизни, оболочки из самих себя. Ведь строили же из самих себя амебы и космический корабль, и пусковую площадку. Неужели и в самом деле может иметь право на существование сумасшедшая гипотеза некоторых ученых, что науке никогда не приблизится к объяснению загадки, что такое инстинкт животных, если не допустить, что в природе обязательно должны быть некие невидимые, трансцендентальные, буквально выходящие за пределы, субтильные существа. Тот, кто изучает сокровенную науку, знает, что нет ни одной сумасшедшей человеческой гипотезы, которая не была бы реальностью. Ведь мы уже знаем, достаточно о чем-то подумать, что-то вообразить, что-то предположить, как оно уже есть, оно уже живет, оно уже реальность тонкого мира. Кроме того, человек не в состоянии состязаться с воображением беспредельного вселенского разума, то есть махата. Все человечество коллективно не способно придумать ничего, что не несла бы в себе вселенская мысль, что не было бы запечатлено в душе мира, в памяти пространства. Все фантастические выдумки писателей, сказочников, ученых и детей – все это лишь некоторые слабые проблески реальности пространства. Легкое прикосновение к бесчисленным архивным записям Матери Природы, Матери Мира. Посвященные адепты Земли и Солнечной системы проникают далеко за пределы возможностей человеческого воображения. Великие старшие братья человечества умеют читать свитки пространства и поэтому знают все тайны нашей Солнечной системы, и видимой, и невидимой. Пока что человеческое воображение развито очень слабо. К тому же оно тяготеет к проявлениям прообразов низшей части природы. Но даже они, проявляясь, поначалу кажутся чудом. Так какие же неслыханные чудеса нас ожидают в новой эпохе огня, когда человечество начнет отрываться от тяжкого магнетизма Земли и устремит свое сознание в дальние высокоразвитые миры? Для правильного восприятия чудесного необходимо правильное отношение сознания к бытию, ко всему внешнему проявлению. Но у человека с узким сознанием правильного отношения к миру никогда быть не может. Христовы чудеса потрясали людей, но надолго ли? Люди, которым посланник высшего мира демонстрировал множество различных чудес, начиная от превращения воды в вино и до воскрешения мертвых людей, привыкали к чудесам Христа очень быстро, даже несмотря на то, что не смогли их воспроизводить и не имели представления, как это происходит. Но не имея развитого ума и широкого сознания, а главное, не имея смысленного сердца, люди не придумали ничего лучше, как убить высшее существо. Таким «умным» в кавычках способом они хотели удостовериться, а вправду ли это высшее существо, будучи распято и проткнуто копьем, может совершить еще одно чудо – воскресить не другого, а самого себя. Была очень забавная кинокомедия в последнем 30-летии ушедшего века, где главным героем сделали Ивана Грозного, царя Ивана Васильевича. Хотя, если подумать, более неподходящую историческую личность для комедии трудно найти. Зрители от души смеялись, когда видели, как реагировал грозный царь на некоторые бытовые технические достижения XX века. Вначале как дикарь, потом как сообразительный подросток. А для зрителей второй половины XX века все чудеса, потрясавшие царя, были самыми обычными бытовыми вещами – магнитофоном и транзисторным радиоприемником. Дети конца XX века и начала нашего уже в 3 года могут дистанционно управлять телевизором, а в 5 лет какая-нибудь девчушка может обыграть в компьютерную игру совершеннолетних парней. Ощущение чудесности приходящее. Достаточно вспомнить, каким чудом совсем недавно казалась фотография, электролампочка, поезд, самолет, кинематограф, граммофон, радио, телевизор, компьютер. Вспомним, в какой всепланетный праздник превратился в 1961 году первый полет человека в космос. Всего лишь 40 минут пробыл Юрий Гагарин на околоземной орбите, а как ликовал весь мир от такого чуда. Первого космонавта, русского героя, человечество осыпало всеми цветами Земли и пронесло по всей планете буквально на руках. Но уже через 25 лет люди не знали имен даже тех, кто работал в космосе больше года. Великие учителя говорят, что с их помощью уже очень много необычного вошло в повседневную жизнь физического мира и стало обычным для человечества. Точно так же войдет в жизнь и необычность надземного мира, именуя собою предуказанное нами объединение миров, говорит Владыка Света в книгах «Грани Агни Йоги». И одно из необычностей надземного мира – это мир существ под названием «духи природы», «духи стихий» или «естественные элементалы». Термин «элементалы» – теософский. Естественные элементалы, в отличие от искусственных продуктов психоментальной деятельности человека, являются населяющими астральный мир сущностями наподобие астральных аборигенов. Количество их бесчетно, а степень развития и эволюционное предназначение чрезвычайно разнообразны. Как на Земле сосуществуют совершенные различные формы жизни, от камня, вируса, амебы до высокоразвитого животного, самосознательного человека и высших сверхсознательных богочеловеческих существ, воплощающихся в человеческих телах, так и в невидимых мирах сосуществуют различные по развитию типы и классы существ. Элементальные структуры. Этот термин не из современного научного словаря. Это теософский термин из трудов Елены Петровны Блаватской. Элементарные структуры или просто естественные элементалы – это разнообразные невидимые космические сущности, занятые созданием всех форм жизни, в том числе и земных, в виде минералов, растений, тел животных и человека. Это один из классов обитателей тонкого мира, объединяющие существ, которые, в отличие от астропсихических зародышей и элементариев, никогда не были людьми и не будут ими. Вообще-то, говорить о том, что этот класс астральных сущностей никогда не вступит в человеческое царство, неправильно. Хотя бы потому, что все во Вселенной рано или поздно, но обязательно проходит стадию человека и человеческого царства. Говоря, что элементальные структуры не будут или не были людьми, следует иметь в виду, что они и в самом деле не были и не будут людьми на этой земле или в этой вечности, в этом цикле бытия. В одном из циклов бытия и они также станут людьми. К тому же узнаем, и от этого на наш век будет вполне достаточно, что естественные элементалы, элементальные структуры, появляются в начале нового цикла бытия раньше человеческих, причем намного раньше. Наше физическое тело – это фактически огромное количество уплотнившихся астральных существ-элементалов естественного происхождения. Они объединились в единый организм – содружество одноклеточных организмов, наподобие амебного коллектива. Каждая специализированная группа клеток существ нашего тела различна по состоянию сознания, или скорее различна по степени бессознательности. Но разве амебы, прибывшие в разное время к единому центру, не демонстрировали такую степень своего развития, а значит и разную степень бессознательности? Более развитые элементальные существа, клетки нашего тела, годятся для сложения и поддержания жизнедеятельности мозга, нервов, сердца. Другим поручается строить печень, желудок, сосуды, кости, мочевой пузырь, половые органы и так далее. Человеческие существа имеют свои земные тела, которые развились в исходной среде из тел определенного класса элементальных существ, которые удалились в невидимые миры. Так пишет Елена Петровна Блаватская в «Тайных знаниях». И эта короткая фраза посланницы великих гималайских учителей сразу же дает нам понять, что предмет, которого мы коснемся, слишком трудный для понимания. И коснуться мы можем лишь слегка, прежде всего по той причине, что об этой тайне невидимого мира человечеству пока выдана лишь кроха знания. Но даже она, рассыпанная по всем векам и народам, оказалась слишком огромной и совершенно непосильной для подавляющего большинства сознаний, совершенно не способных к перевариванию тайн тонкого мира. Оттого эта реальность нашей жизни даже в преддверии новой эпохи так и осталась для человечества в пределах детских сказок и вплоть до смены рас находилась в черном списке суеверий и предрассудков. Естественные элементалы или духи природы, или духи стихий, или просто стихии – это особый класс астральных существ, которых по праву называют космическими строителями. Эволюционная задача этих маленьких, бесчисленных неутомимых тружеников состоит в том, чтобы в каждом новом цикле жизни космоса создавать бесчисленные формы, в которые можно вселить частичку духа и дать ему ощутить жизнь во всем ее бесконечном разнообразии. В каждой форме земные ощущения неповторимы. Полностью освоив одну форму жизни и доведя ее в текущем цикле до совершенства, дух движет ее дальше по дороге эволюции, последовательно переводя на более высокую эволюционную ступень, которая должна продолжить совершенствование. Так говорит сокровенное учение. Камень становится растением, растение – животным, животное – человеком, человек – богочеловеком и так далее. Построив форму, будь то атом, элемент, планета, минерал, цветок, амеба, звезда, тело человека, духи природы затем направляют в эту форму и жизненную энергию – прану. Строя сложное тело человека, духи природы, конечно же, вносят в него и свои частицы. Таким образом, в нашем теле присутствуют все стихии. Однако запомним, что хотя в человеке и присутствуют все стихии, они, создавая человеческое тело, все же не являются человеком. Разве создавая любую вещь, варежку, картину, дом, бомбу, человек не вносит в эти вещи частички своего естества, своей психической энергии? Однако созданный человеком предмет, облученный энергией, не является человеком. Разве бетонщик, каменщик, плотник, сварщик, строящий дом являются этим домом, даже если они будут жить в нем? Качества астроэлементальных существ, которые составляют человеческое тело, конечно же, зависят от духовных, умственных и психических качеств человека. Закон аналогии нерушим. Подобное притягивает или создает только себе подобное. Если дух человека высок, то притянутся духи природы высокого качества. Если дух разлагается, притянутся природные духи нижайшего качества. Другими словами, качество каждого вновь создаваемого, растущего в материнской утробе физического тела будущего человека полностью зависит от того набора энергии, который человек накопил в прошлых жизнях. На их основе духи природы и строят для вновь воплощенной души новое жилище – тело из созвучных элементов. Если в прошлом воплощении мысли, чувства и желания были грубы, то элементы, составляющие тело новой личностью, будут ближе к элементам физического тела животного, но вовсе не бесстрастного тела святого. Духи природы в своей истинной природе в одинаковой степени неизвестные ни современной гипотетической науке, ни церковной тавтологии, подразделяются на классы, и каждый имеет собственное наименование. И у каждого свои функции в природе. Так же, как человек является вершиной Земли, так и каждый класс природных духов, духов стихий, является в своей сфере ее вершиной. Такова, говорит Елена Петровна Блаватская, естественная и логическая необходимость, существующая в космосе. В различной оккультной литературе можно встретить характеристику этих астральных существ как существ бессознательных, действующих автоматически. Это так, но такая характеристика относится не ко всем астральным существам этого класса. Мы видели, что даже среди одноклеточных амеб есть существа низшие и высшие, выполняющие роль мозгового центра, управляющие всеми процессами жизни огромного амебного сообщества. Также и среди духов природы есть духи высшие и низшие. Последние стоят по развитию гораздо ниже животных. И если речь идет об элементалах, действующих автоматически, бессознательно, значит, наше внимание обращено на бесчисленную армию рядовых элементальных тружеников, принадлежащих к низшим классам. Именно они исполнители. Они действуют по программе, которую продумал, кто-то другой. Но этот другой вовсе не бессознательный. Он создатель программ, по которым действуют исполнители. Он находится на вершине иерархической лестницы своего класса. Итак, и как у каждой лестницы, у этой также много ступеней. Даже в рое пчел или стаде диких животных есть собственные своеобразные создатели программ – программисты. Они хотя так же бессознательны, как и их соплеменники, но все же они вожаки. А вожак – это уже необычно рядовой. Его указания беспрекословно выполняют все члены стада. А разве воина в любой армии не обучают беспрекословно выполнять приказы командира, стараясь доводить это выполнение до автоматизма? Солдат обязан выполнять приказ, не обсуждая его и не рассуждая, ведь он лишь рядовой ратник, и ему неведомы все сложности и тонкости, задуманной генштабом военной операции. По мере низведения приказа главнокомандующего от высших офицерских чинов до низших, а затем до рядового солдата, осведомленность их уменьшается, сжимаясь до цели, которую ставят перед маленькой группой воинов взводные. Но для людей автоматизм выполнения не должен быть автоматизмом роботов. Дисциплинированный воин все же не должен выполнять приказы вышестоящего командира, если они безнравственны и бесчеловечны. Автоматизм выполнения безнравственных приказов невежества, так же, как и унификация мысли, это признак деградации общества. Жизнь многих людей Кали-юги, особенно последних ее десятилетий, похожа на жизнь бессознательных и бездушных автоматов. Поясню термин «унификация». Унификация – это приведение как бы к единообразию, то есть все мыслят единообразно, стадом. Унификация устремлений заставляет людей накапливать материальные ценности вместо духовных и автоматически вместе с умалишенным большинством предпочитают устремляться в широкие врата. Унификация мышления не позволяет детям, которые могут идти быстрее своих сверстников, объединяться в особые классы и заканчивать десятилетку за 7 лет, а то и раньше. То же самое касается и вузов. Унификация социальной жизни сделала все города второй половины 20 века или их районы на одно лицо. Люди выдрессированы, чтобы автоматически покупать одинаковую модную одежду, одинаково стричься, наносить одинаковый модный макияж, одинаково астрально любить, как пошло любят на киноэкране. Люди-автоматы единогласно, как все, поднимают руки «за», хотя кому-то хотелось бы «против». Автоматизм заставляет глупо аплодировать, когда нужно было бы согнать с трибуны лживого докладчика и тому подобное. Но так же, как и в среди людей есть лидеры разума, могучие и мудрые мыслители, так и в огромном элементальном царстве есть сущности и целые классы, обладающие и разумом, и сильным характером. Но они, говорит Елена Петровна Блаватская, находятся далеко за пределами нашего понимания, и, возможно, их нужно называть по-другому. Поэтому нам пока не дано знать об этих таинственных владыках, богах стихий, более того, что только сказано. Это за пределами нашего понимания. На этом знакомство с духами стихий далеко еще не закончено. Учитель света. Вот говорю, дана власть человеку над всякою плотью. Дана кем? Самою природой, в согласии с планом великим, космической волей называем его. Действуя в созвучии с ним, человек выполняет свое назначение. Но велика в самом микрокосме человеческом сопротивляемость того, что в нем уже есть, тому, чему быть надлежит утвержденным. Сопротивления стихий будут продолжаться до тех пор, пока не обузданы. Все существо человека состоит из четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. Овладение огнем дает власть и над остальными тремя. Сознательное накопление огней есть вернейший путь к овладению ими. Накапливание есть удержание. Удерживание возможно лишь при контроле, то есть при самообладании или сдержанности, то есть при условии утверждения качеств. Так условные добродетели, так мало ныне говорящие сердцу, переименуем в огненные качества духа, способствующие яро аккумулированию в организме огня, дающие над стихиями власть. Трудно убедить человека в желательности добродетели как таковой. Само это слово пропахло церковничеством и фарисейством, особенно если румяна она. Но огненные качества, как конденсаторы огня и формы уявления пламени духа, как единственно возможный путь утверждения его могущества, не могут не приняты быть человеком, который решился достичь и при этом любою ценою. Но надо начать, ибо начатое можно продолжить и развивать без конца. В этой возможности беспредельного развития и углубления качеств лежит ключ к могуществу духа. Основное свойство качества – его беспредельность, но качество есть утвержденный огонь. Ярое, непреклонное, стойкое утверждение в себе мощи огней и будет путем беспредельность. Так наша этика ведет беспредельность, и поэтому называем ее живою. Живой этикой или учением жизни, учением света, учением огня – огненной йогой или агни-йогой. Все живое стремится и идет к власти над материей и природой. Орел овладел стихией воздуха, рыба – воды. Степень этого владения у различных представителей животного и растительного царства различна. Первичный импульс заложен, а огонь еще глубже. Все формы проявленной материи в том или ином виде стремятся к выявлению этого свойства. Спросят, а как же со стихией огня? Ответьте, ни одно мускульное движение не происходит без участия в этом огненного начала, ибо нервный ток – это тоже огонь. О светящихся рыбах и электрофорных организмах уже знаете. Кульминация овладения всеми четырьмя стихиями сосредоточена в человеке, достигшем высшей по сравнению с животными ступени этого овладения. Но орел летает, а человек еще нет. Этого тоже не следует забывать. Цветок излучает благоухание. А какой запах излучает раздраженный и злой человек? Потому не будем чваниться и возноситься в гордости, ибо и меньшие братья тоже преуспевают порой по линиям красоты и гармонии. Высочайшие качества духа, приписываемые человеком Богу, а именно всемогущество, вездесущность, всезнание и так далее, есть свойства, заложенные в своем потенциале в существе человека. И этой ступени могущества человек в той или иной степени когда-то достигнет. Могущество и знание достигнет он непреложно, но достижение всемогущества лежит в беспредельности, и конечная вершина также недостижима, как недостижима граница пространства и времени. Итак, цель человека на земле и в мирах – знать могущество Духа. И в сущности говоря, вся его жизнь, знает он об этом или нет, сводится к этой единственной цели. Говорят, что человек должен выявить божественные свойства своей природы, что человек – это Сын Божий, что он должен развивать скрытые в нем силы. Дело не в словах, а в том, что воистину дана ему власть над всякой плотью и прежде всего над своей собственной. И эту власть должен он утверждать по праву эволюции или по праву космическому. Путь к этой власти лежит через себя, через полное овладение своим собственным микрокосмом. Ибо все стихии заключены в нем. И им овладевши, может тем самым владеть человек и повелевать стихиями вовне. И как это ни удивительно, но сама жизнь, каждодневная жизнь человека на этой земле является лучшей ступенью и дает богатейшие возможности для сознательного устремления к этой цели великой и для сознательного ее достижения. Упражнять и развивать любые качества духа, ведущие к овладению собой, своим телом, чувствами и мыслями, можно в любое время, в любом месте. Избрав для этого упражнение качества, созвучное моменту или вообще наиболее звучащее духу. Так, например, укоренившаяся привычка делать любую работу наилучшим образом и с интересом будет уже величайшей победой над собою самим. Можно побеждать чувство усталости, холода, голода, недовольства, уныния и так далее. Словом, упражняться везде и всегда во всех условиях жизни. Ибо жизнь и есть то горнило для духа, где выковывается его огненная мощь. И когда человек приступает к этому сознательно, он берет карму свою в свои руки. Усталость, сонливость и все прочие состояния тела можно побеждать огненной волей. Сила психической энергии неисчерпаема, когда призвана. Неисчерпаема огненная сила духа, следует лишь призвать ее к действию. И можно порадоваться победе, когда самая скучная работа выполняется с радостью и сопровождается светимостью организма. Нет ничего хуже мертвенной, отемненной работы. По значению своему она равна медленному самоубийству духа. Так собиратель огненного сокровища знает, как накоплять драгоценную мощь и наращивать запасы кристаллов психической энергии. Бодрость духа – тоже достижение огненное. Уныние не свойственно огню. Огненный путь могущества духа утверждается в каждодневности, и прилагающие усилия восхищает его. «Сын мой!» Прими мысль об упражнении духа. Именно упражнение, но не томление. Его можно упражнять добровольно, сознательно, своею волею. Иначе инициатива останется в руках судьбы и кармы. Когда же сознательно упражняет сам себя человек, тогда внешние воздействия становятся ненужными. Если ладья духа идет под управлением собственной воли, или она находится в распоряжении стихий, и ее достижения всецело зависят от них, потому лучше, если дух сам определяет свои движения и то, чего он хочет. Тогда стихия занимает уже подчиненное положение. Знаете на примерах, как можно повелевать стихиями, останавливая ветры, отводя тучи и подавляя подземный огонь или вызывая пространственный с неба. Это и есть путь осознанного могущества духа. Волею можно обуславливать и определять заранее или изменять уже уявленное состояние духа и так называемое настроение. Только в таких случаях настраивает сознание воля. Все время, которое есть в распоряжении человека, и дает оно ему бесконечные возможности для упражнения себя и тренировки. Нет работы более увлекательной и более трудной, чем работа над собою. Сын мой, недремлющее око Владыки Света всегда над тобой. И хорошо, если памятование об этом не покидает тебя ни на миг. Противные явления не затуманят это памятование, а наоборот, обострять яро должны, ибо все, связанное со мною, вызывает ярое противодействие тьмы. Где противодействие, там обычно и тьма. Также и противодействие стихии неизбежно, ибо инертны по природе. Если же выведены из равновесия, то сила их ужасающая. Но человек – это Бог, наделенный полным потенциалом божественных всемогуществ, всевидения, всезнания, вездесущности и так далее. Своими, пока еще скрытыми и спящими свойствами наделил он Бога, созданного им по образцу и подобию своему. И, создав, поместил его на дальней звезде и начал ему поклоняться. Но Отец в вас, внутри, равно как и я в вас, и мы едины и нераздельны. И Отец раскрывает себя в сознании вашем, ибо вы и Он едино. Вы и есть Он, ибо сказано было: «Вы Боги». Так бесполезно искать Бога вовне. И человек сегодня не есть Бог, но зародыш будущих божественных свойств в нем уже начинает функционировать. И все его органы чувств есть не что иное, как прообразы его будущих достижений, которые в процессе эволюции будут раскрываться все больше и больше. А так как основа чувства есть беспредельность, то можно представить себе огненные чувства человека через эоны времени, если способности его разума или, например, его чувства знания. Беспредельность заключена и в человеке, в возможностях беспредельного развития всех его свойств и его качеств. И человек будущего также отличается от самого себя в настоящем, как комочек грязи от солнца. Далек путь до солнца, но утешение в том, что зачатки всех свойств уже заложены в человеке, и их можно уже начинать развивать, не смущаясь дальностью расстояния до вершины. Ибо иного пути нет, и ничто не сможет иное осмыслить пребывание человека на планете. Во имя невероятно далекого, но достижимого будущего творится все, что происходит с человеком в жизни земной и надземной. Прозрение в это отдаленное будущее делает его огненно близким и достижимым, и каждый шаг по правильному направлению приближает. Ступени движения на этом пути прекрасны. Дальняя близость становится уже не мечтой, но действительностью. И стоит ради этого потрудиться. Достижения эти неистребимы, неуничтожаемы и неотъемлемы. Они живут, трудятся, страдают, переживают, неизвестно для чего и ради чего. И лишена смысла их жизнь. Но знающий знает, во имя чего каждая радость и каждое страдание. Цена велика, но и достижения огромны. Так идут через жизнь двое, один слепой, другой зрячий, один не знает, куда и зачем, а другой знает. Для одного со смертью кончается все, для другого лишь начинается там. На заре дня очередного воплощения двое вышли на поле жизни, но сколь же различно оно для каждого из них. И все различие в сознании. Один знает, другой нет. В каждой работе для знающего, какова бы она ни была, лишь обострение и оттачивание его способностей не ради заработка, не для препровождения времени, но ради достижения цели далекой. Так все, что творится им в жизни земной и надземной, все целесообразно. Так далекую цель переносит он в настоящее и в настоящем утверждает ее, делая ее первостепенной реальностью жизни и осмысливая и одухотворяя ее каждый свой шаг. Огненно, сознательный труд и каждое отдельное даже действие неоценимо полезны для будущего. Так жизнь стоит того, чтобы жить. Ибо каждое мгновение ее принадлежит будущему и может быть плодоносно и с великим пониманием использовано для будущего. Огненные достижения неистребимы. Так на ключе будущего строится вся жизнь, ибо ключ от настоящего в будущем.